Хорошо.
Здравствуйте, друзья. У вас на экране, во весь экран, гость наш, который расскажет о своем нелегком пути. И вы ему, может, даже посочувствуете, скажете, да, а может, некоторые скажут, знаете, скажут, а, да мне бы так вот, такие трудности, сейчас мы посмотрим. Вот, ну, давайте, представляйтесь.
Да, здравствуйте, Михаил, здравствуйте, зрители, меня зовут Костя. Во-первых, хотел сказать, на самом деле, что я давно слежу за вашим каналом, с 2012 года.
Я вас помню.
Да?
Да, да.
Интересно.
Вы...
С большим уважением отношусь к тому, что вы делаете, и то, что вас нарекают как бы крестным отцом миграции. Я помню. Некоторые видео пересматриваю даже, как бы, очень много раз. Вот. Значит, значит, в Америке я с 2014 года, я с города Смоленска.
Так.
Это между Москвой и Минском. Я закончил Московский энергетический институт.
Соседи.
Да. Так. Да-да-да, по специальности промышленная электроника, я занимался пайкой, разрабатывал схемы, вот, после института я работал в НИИ, научно-исследовательском институте, вот, у нас в Смоленске там было, вот, и хотел, у меня было очень большое желание вот, учиться за границей, в США, в Америке, вот, и я тогда наткнулся на ваш канал, начал смотреть, сначала вообще не понял, о чем вообще речь, если честно, вот, в канале, но потом как-то втянулся, было очень интересно. Вот, как вы рассказывали там про тестирование, вот вашу книгу читал и так далее. Вот, и, в 2014 году я переехал, вот, я сейчас живу в Южной Каролине, город Колумбия.
Вы в самом начале где-то, я помню, вы куда-то переехали, типа, аспирантом там, куда-то на тот берег. Я не помню уже, где вы были, но я помню, вы в этот момент какие-то вопросы задавали, вот, связанные с обустройством там. Я вас помню с тех пор, когда вы переезжали, да.
Серьезно? Uh-huh. Очень интересно. Я просто знаю, что через вас проходит очень большое количество людей, мне казалось, у вас там...
В то время меньше было, намного.
Да? Конечно, ну да, но у вас сейчас 300 тысяч. Да. Ну так вот, да, значит, это был 2014 год, специальность, я занимался вот электроникой, потом я переквалифицировался в программисты, вот, то есть компьютер сайенс.
Ну подождите, а это так легко было вот взять и переехать, или что с этим связано было? Вот,
нет, это было очень, сложно, это было долго. Вот. Я, на самом деле, на очень многих форумах искал какие-то там алгоритмы, какие-то схемы, как это, что заполнять, куда подавать, как искать вуз. Вот. И потом нашел вот форум, который больше всего мне помог, называется grad.us. Gradus, он в простонародье.
Grad.us, вот. Да, окей. Okay.
Да. Grad.us, в простонародье Gradus. Uh-huh. Вот. Ну, grad, потому что graduate education.
Понятно, понятно.
Вот. Да. Вот. В общем, и там, собственно, я нашел больше всего ресурсов. Я подавал в итоге в 22 вуза документы.
А сколько вас взяли?
По-моему, в 6-7. Вот так вот. Так, чтобы с финансированием, со всеми делами, потому что, естественно, денег на обучение у меня не было. Вот, так. Именно, чтобы было TA, какой-то там assistantship. Вот. Это было где-то вот... Соответственно, в 2012-м я вот, наверное, об этом задумался, нашел ваш канал, начал смотреть, подсел на это дело. Вот, наверное, года полтора-два вот на это уходило на сдачу TOEFL. Я два раза давал TOEFL, один раз ГРЕ, приводил транскрипты. Вот, начинал учить, пытался разобраться вот в сайтах американских вузов.
Так, английский-то откуда у вас был?
Я, наверное, со второго курса... Институт начал сильно его учить. Вот. И английский у меня же был хороший, когда я приезжал.
Так.
И, соответственно, да, значит, да, за это полтора года, два. Подал, потом мне не хватало денег, кстати говоря, на все application fee, там же $100 надо было платить.
Да.
Вот, чтобы подать, чтобы явку рассмотрели, надо где-то от 100 до $200 платить в среднем. Вот. Соответственно, это было дорого, но мне повезло. Я тогда работал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Вот. Так. И тогда там много платили, там они были short-staffed, там, соответственно, было мало народу очень, и там было все очень большой сумбур. Вот. И мне повезло, я туда поехал, я там работал и смог накопить денег на то, чтобы подать документы.
Окей. Так.
Вот, да. В 2014 году, да, собственно. И вот, значит, меня взяли в несколько вузов, я выбрал, который хочу. Вот как раз-таки университет Южной Каролины, университет South Carolina. Упрощенно USC, его часто путают вот с вашим USC.
Southern California. А, у нас есть там, да. South
California. И когда, кстати, они начали судиться по поводу, как называть UFC, кого из них
из двух. Господи, так.
Да, да. Вот, и, собственно, да, взяли, я сделал предложение своей девушке, мы женились и переехали. Вот, в 2014 году.
Так, девушка с вами все? Так, все, да. Нормально, все нормально, хорошо. Да. Детки?
Детки есть? Дочь 5 лет.
О, смотри как, жена чем занимается?
Она сейчас, вот она переехала сначала по визе в 2, ей не понравилось то, что у нее не было разрешения на работу.
Конечно.
Практически ничего так. Не могла. Вот, она, собственно, решила тоже поступить, поступила на, тоже на PhD по специальности лингвистика. И, собственно, примерно сейчас вот мы на одном уровне с ней. Да, она как бы, ей остается написать диссертацию, вот.
А что же она все это время делала-то?
Ну, рожала ребенка.
А, окей, была хорошо, хорошо, так.
Она была занята, была занята.
Так подождите, вы в 2004 году вы приехали на эту... В 2014 году. Это была программа, где просто PhD или там мастер, потом PhD, что это было?
Мастер плюс PhD это был, да.
Это, по идее, 5 лет должно было занять что-нибудь такое.
Да, 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 да. Но так не вышло, да.
Не вышло?
Не вышло так, нет.
А что вышло? Вышло? Подождите, вы как-то легализовались? У вас есть грин-карта, что-нибудь такое?
Нет, у меня сейчас рабочая виза. Рабочая виза H1B.
А, хорошо, итак, все-таки, в какой момент вы соскочили с обучающего вот этого, с визы F студенческой на H1B?
Когда я приехал, я занимался исследованиями, я работал на компании Texas Instruments.
Конечно.
Вот, это, да, это знаменитая компания. Вот,
я извиняюсь, а почему Instruments, а не Instruments? Нет? Так, прямо Instruments?
Они называют Instruments.
Да. Просто я так, надо будем знать, хорошо, так, да. Instruments.
Okay. Да, в общем, работал как бы удаленно на них, соответственно, у профессора был грант от них, вот мы с ними работали. Потом они позвали, я очень хотел как бы сильно, вот мне они очень нравились, прям супер было. Я когда еще в НИИ, в Смоленске был, я паял микросхемы от TI, я помню, вот. Так. Для меня это много значило. И потом еще, да, начал, работал на них, потом они позвали меня на стажировку через пару лет, я приехал, вот, тоже очень сильно... как бы старался, и, в общем, в итоге, в конце, как бы, я пришел к начальнику, говорю, зовите меня на следующее лето, я буду работать, вообще результаты будут отличные, все будет супер, вот, он порадовался, как бы, такому стремлению, и долго думал, и в итоге сказал, в общем, нет, вот, он решил не брать, но он, как бы, там, он сказал, что я беру обычно одного из 10 студентов только, кого за тренировки, и там я был единственным, как бы, вот, с Юго-Востока, обычно там люди с MIT, Caltech, Georgia Tech, NYU, Пердью, и как бы, то есть там была бы большая конкуренция. Okay. Вот, и в общем, и тогда я чувствовал на самом деле, что я вот очень, в общем, что мне не нравится программировать, мне нравится 10-12 часов, 16 часов сидеть перед компьютером, мне нравится решать интеллектуальные задачи, вот, но тогда я уже чувствую, что последний, на тот момент года два я себя вот именно насиловал, занимаясь этим. Вот, тогда я пришел к своему научному руководителю, сказал, типа, что все, я ухожу, я не хочу заканчивать PhD, я ушел с магистром. Вот. И я нашел работу, где на данный момент до сих пор работаю, я преподаю программирование в американском вузе.
Это у вас H1B для преподавания?
Да, именно так.
То есть вы не стали пользоваться вашим OPT, который в принципе...
Я стал на... Да, год я работал на OPT. Вот. Я еще больше его продлить, чтобы дать себе больше времени. Они говорили тогда, типа, ну, если хочешь, перейдем на H1B. Для нас это ничего не стоит. Там, как бы, и никакой нету, кэпа нету. Как, вот. Я сначала хотел потянуть, но потом я начал смотреть вот, как бы, предвыборные обещания Трампа, как он к этому всему относился. И я как-то сказал, после года, в общем, я просил, чтобы меня перевели на H1B.
То есть вы боялись, что иммиграцию как-то прихлопнут, да, так или иначе?
Да, ну что, будут какие-то сложности, потому что если у меня есть H1B, то там уже потом сложно ее отменить, сложно это брать. А если там как-то он начнет что-то делать, чтобы потом ее не давать кому-то зачем-то, допустим, вот если бы он решил убрать вот этот вот кэп, на, то есть как это, no cap на, вот для преподавателей конкретно.
Да, наши зрители многие не знают, ребят, значит, на визу H1B есть квота, причем она такая как бы двойная. Для людей, которые просто с бакалавром, отдельно для людей, которые мастера получили в США, Вы, кстати, по этой могли бы идти, да? То есть у вас дополнительно расширенные возможности. 20 тысяч вот этих, 65 тысяч с бакалавром, 2, плюс 20 тысяч на тех, у кого американский мастер. Но есть организации, которые исключены из этой квоты. И уже не важно сколько. Значит, это нон-профит организации, то есть такие общественные, некоммерческие, и учебные заведения, то есть университеты. Поэтому если университет возьмет, университеты возьмут вдвое больше, чем эта квота, то это нормально. Как бы. Но я думаю, они не сильно злоупотребляют, но там есть желающие там работать. Я понял, вы боялись, как бы там не прихлопнулось, но теперь, когда у вас есть H1B, на вас, в принципе, с первого дня могли бы, например, подать на грин-карту.
Да, да, да. Вот мы с этим разговаривали, я разговаривал с HR-ом. То есть так. Это вот я 2017 года.
18-го, вот. 2 года прошло, так.
Ну, 3, да, 3 уже. Вот. Так. И, да, в общем, тогда как бы у нас вуз довольно маленький. Собственно, все друг друга знают, ничего там, никаких больших департаментов нету. Я разговаривал с главным вот в HR, который подает документы. Они сказали, как бы, в принципе, не против. Вот. И потом случилось то, о чем меня предупреждали. То, что грин-карту делают в академии, такое, как бы, правило неписанное, тогда, когда тебе дают tenure-track.
Позицию. Так это можно что лет 5 там добиваться.
А tenure-track позицию тебе дают только тогда, когда у тебя есть PhD.
Да, вот. Но тоже не сразу дают. Я знаю людей с PhD, которые по 5, по 7 лет работают, пока получают tenure.
Ну вот мне сказали так, что вот когда PhD получишь, мы будем делать. И когда я смотрю, когда люди приходят с PhD туда, в тот вуз, вот, им прям начинают сразу делать.
Давайте я ребятам тоже объясню простым языком. Значит, tenure – это такой статус, когда тебя уже нельзя тронуть. То есть тебя нельзя уволить, сократить там, и так далее. То есть у тебя, можно сказать, такое царствие Божие на земле в рамках университета. А если у тебя нет tenure, вот как сейчас, да, у Константина, tenure нет, его в любую секунду можно там пнуть и сказать, обойдемся, там, приходите завтра, может быть. Поэтому люди очень долго рвутся к этому tenure, потому что он им дает возможность расслабиться. Потом многие таки расслабляются настолько, что уже не знаешь, куда от них деваться, но уже поздно.
Да.
Вот, поэтому я просто когда услышал, что нужен tenure, что сделали H1B, я знаю довольно много людей, которые получали tenure, у них занимало 5-7 лет, у которых уже было PhD. И грин-карта была. То есть все такое было. То есть это как бы у нас тут это очень непростое дело вообще.
Ну вот, да. Вот так вот, собственно, и вот на данный момент ситуация такая, что я. Да, когда я это услышал, собственно, я вернулся обратно в вуз. Я сказал к своему же руководителю.
Да.
Говорю, что хочу получать PhD. Так. Вот. Сейчас мы, собственно, работаем. Я закончил все классы. Вот, я почти сдал квалификационные экзамены. Вот, и вот сейчас пишу так называемый proposal.
Кандидатский минимум такой, так.
Да, 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 да. Вот. И пишу proposal, вот как бы мне это не нравится, я вымучиваю себя.
Я еще хочу тоже нашим ребятам немножко прокомментировать. В Соединенных Штатах процесс защиты диссертации отличается, вообще аспирантуры, все дела, отличается от того, как было, например, там, я не знаю, как сейчас в Российской Федерации, но вот раньше там в СССР мы когда жили, это было, как сказать, заковыристая штука была. Значит, в Америке с этим делом проще. То есть ты выполняешь какое-то исследование, ты посещаешь какие-то там занятия, и этот процесс гораздо ближе к тому, что можно назвать старший студент, да, то есть он учится, но он при этом еще какую-то работу ведет такую вот. И в итоге он пишет диссертацию. Диссертация не должна быть там 200 страниц или 150. Там он должен просто решить какую-то задачку. Это может быть ближе там, к дипломной работе. То есть, если я почему это говорю? Что если кто-то из наших зрителей, например, думает, ой, наверное, я не смогу там стать американским доктором наук, подумайте еще раз. Да? Это на самом деле может казаться проще, чем вы думаете. И в этом деле либо надо вообще не думать, а просто делать. Вот, тогда получится. И либо просто, ну вот, разговаривая с ребятами, вот как мы сейчас это делаем с аспирантами, читая разные там, не знаю, форумы, статьи, блоги и так далее, примерно посмотреть, что там реально происходит, и прикинуть, насколько вы в состоянии это поднять, это гораздо более поднимаемо, чем может показаться. Вот я как бы такой мотивационный такой момент. А много у вас там из России, скажем, там людей, кроме вас, есть тут?
Есть у меня товарищ украинец, вот. В основном китайцы. люди из арабских стран. Русских мало, очень мало.
Ну, из арабских стран там они соответствуют по уровню?
По уровню знаний?
Угу.
Ну, не, мое такое наблюдение, то, что вот та, как бы, советская или русская, российская система образования, где очень большое количество времени в тебя вдалбливают технические знания, вот, она дает свои плоды. Тех русских, как бы, которые я знаю, они математически, чисто технически, они очень хорошо подготовлены.
А вот, наверное, говорят, что сейчас вот, я просто иногда, когда там начинаю бросать что-нибудь в то, как нас учили там в Советском Союзе, но я в каком смысле? Я сравниваю с американским, то есть мне с чем сравнивать? Вот. И на меня накидываются, говорят: Михаил, да вообще не понимаете, вот как сейчас, какая разруха, вот то, что было при СССР, это было такие образования, а сейчас вообще черти что. То есть вы как бы фактически опровергаете эту версию, то есть вы говорите, что и сейчас нормально там как бы.
Я не знаю, мне тяжело сравнить, они в Советском Союзе как-то мучат. Вот. Но еще раз, то, что я вижу, то, что вот люди, которые приезжают с России, которым там нравится заниматься этими техническими вещами программирования,
да.
Мое субъективное мнение, что они подготовлены намного лучше. Они соображают намного быстрее.
Ну, они уже фильтр прошли, то есть они все-таки уже в Америке, правда?
Это правда, да-да-да. Они прошли определенный фильтр, да. Это, возможно, даже лучше из лучших. У нас, кстати говоря, очень много людей с МГУ почему-то. Вот в нашем вузе конкретно учатся очень много людей с МГУ.
А я думаю, что МГУ такое место, где, во-первых, народ развитый, во-вторых, народ с открытыми глазами, так? И в-третьих, когда вокруг тебя там каждый второй уже за границей, то это очень сильно мотивирует. Вот, например, я с одним парнем из Индии разговаривал. Ну, он молоденький, там ему лет 25 было. Такой. И я ему говорят, вот в Индии там сейчас очень много возможностей. Он говорит: ну, понимаешь, вот учился я в институте, в университете. И было нас 25 человек в группе. И 22 уже в Америке. Ну, вот куда мне деваться? Из 25-22. Поэтому он естественным образом предрасположен. То же самое МГУ, то же самое Москва и Питер, да? То есть если ты там в Смоленске живешь, да, у тебя еще есть Москва, у тебя еще есть Питер. Если ты уже в Москве живешь, что у тебя есть? Понимаете? Нет выхода, нет. Приходится.
Я помню эту историю. Вы рассказываете историю часто, да. Я помню конкретно.
Хорошо, движемся дальше. Значит, итак, вы работаете раз, получаете своего PhD 2. А долго еще PhD получать?
Я надеюсь, что у меня займет 1.5 года, потому что я вот уже почти написал пропозал, вот, мне его надо защитить, и, собственно, потом на вторую половину, скажем так, диссертации.
Подожди, тезисы вот эти написали, или что? Или пока только пропозал, чтобы вам утвердили тему?
Как, пропозал — это вот, грубо говоря, план диссертации, в котором ты описываешь то, что так. Наша тема вот такая, сделали мы вот это, вот это, вот это, как много работы. Таким образом, вот эта тема, она очень хорошо подходит для этой диссертации. Мы собираемся, чтобы решить эту фундаментальную научную проблему, сделать это, и это. И это такое формальное мероприятие, когда ты перед комиссией защищаешь пропозал сначала.
Интересно,
вот, а затем, в общем... Формально нужно, как бы, и во всех вузах по-разному, якобы год, чтобы, то есть тебе даже не разрешат защититься раньше, чем через год после защиты пропозала, но вроде как по факту это правильно работает. Да, потом еще, как бы, ты приходишь уже, типа, и говоришь, что вот такая была проблема, я сказал, что решу ее вот так-то, сделал это не получилось, но решу вот так-то, собственно, вот и все, как бы, моя проблема решена.
Хорошо.
Большое спасибо. Вот.
Так... Зарабатываете вы преподаванием на жизнь? Да. Жена ничего не зарабатывает пока, да?
Зарабатываю, да.
А можно?
Да. Не, она работает на вуз, она получает PhD, работает в вузе по визе F1.
То есть у нее есть какие-то доходы есть? Значит, у вас есть деточка, а кто с деточкой 5-летней?
Когда? Ну, у нас, видите, как я в академии, она в академии.
Так.
У нас очень флексибл график, вот, и она сейчас пошла в школу.
5-летняя. Это в киндергарден какой-то?
Киндергарден, да, китайская школа, Chinese Academy.
А что Chinese?
Ну, там так получалось, видите, что обычно по распределению вам нужно идти в школу, которая как бы ближе. Мы посмотрели, что рейтинги у школы ужасные, абсолютно ужасные, мы не хотели туда. идти.
Подождите, вот Саус Каролайна в целом такое место, где, я так понимаю, высокий процент афроамериканцев. Но есть всякие suburbs, да, там пригороды, где в основном вот живут люди, которые там, скажем, как-то тяготеют друг к другу. Есть университетские городки. А что у вас со школой не то? Там местные.
Там просто так получилось, что вот школа по распределению, к которому должны было идти, там очень низкие рейтинги, очень большой процент афроамериканцев, считается, как бы, что, в общем, мы туда не захотели идти.
Хорошо.
И мы начали искать другие опции, и получилось так, что мы разбирались очень долго вот в этой системе.
Угу.
Вот. И вот нашли чартерную школу, и мы, путями как-то пропихнули, скажем так, своего ребенка. И вот там получается, что сначала первые два года американский преподаватель, есть китайский преподаватель, и вот с какого-то класса все предметы на китайском.
У нас, когда наша старшая внучка была вот в этом возрасте, и надо было ее в школу отдавать, и они, ну, родители, значит, они вокруг начали разбираться со школами, получается, что куда ни придешь, там либо одни латинос, либо одни китайцы. И хотелось что-то, ну как-то смешанное хотя бы, ну что-то такое, не этническое. Ну и моя дочь мужу говорит, а муж у меня белорус. И она ему говорит, а вот ты знаешь, говорит, у нас все адвокаты, у них дети ходят там в еврейские школы. Там вот уже точно все белые там. Значит, ну, тот говорит, да, говорит, но у нас есть знакомые, которые так поступили, а потом дети приходят из школы и говорят, папа, почему ты не кушаешь кошерное? То есть, куда ни сунешься. Вот, и слава богу, там Лос-Алтос, у нас тут есть вот городок, где мы раньше жили, там смешанное, там примерно половина белых и все остальные тоже. Вот, там было так интересно, да.
Ну, да, дочь тоже приходит, и вот по-китайски что-нибудь там. Нихао, хаома,
сима. Да.
И поэтому мы сейчас с женой тоже пытаемся учить, чтобы... Хороший мотиватор.
Ну, хорошо. Значит, итак, давайте мы, может быть, к проблемам каким-то перейдем, потому что вы изначально сказали, вот там у людей проблемы, вот я вам расскажу о проблемах.
Не, у меня проблем нет. У меня все шикарно.
А, я понял. То есть у нас позитивные случаи.
Ну да. Ну я человек считаю, как бы.
Подождите, капитарь... что вас мотивировало? Вы посмотрели какой-то сюжет, да, который. Да. Что вы там смотрели?
Смотрите, я когда еще в 2012-2013 смотрел видео, когда вы брали тоже интервью у студентов, я думал, как люди добились успеха, как было бы круто вот тоже так вот переехать, добиться и вот записать интервью с Михаилом. И потом просто я недавно вот как бы. Это дело как бы забылось, и потом я недавно вот увидел человека, как вы разговаривали с Аликом, вот, и меня смотрело вот еще как бы рассказать. Ну, не то, что жаловаться там каких-то бедах.
А вы считаете, вот история Алика, да?
Да.
Значит,
да.
Вы считаете, он действительно как-то вот, что-то у него плохо пошло? Конечно, он долго получал грин-карту, у него там лет 13 заняло, 12, но он все время это работал, он как-то, в общем, не то, что... Что вот у него была за проблема такая?
Я не знаю. Нет, мне кажется, как бы у человека проблем нет.
Но субъективно он, видимо, ожидал чего-то другого. Я его резюме отбросил товарищу своему, который... Мы с ним учились в одной группе в институте, ему 64 года, как мне. И он электронщик, он занимался дизайнами всякими. И дослужился там до вице-президента компании. А в 64 года, вот несколько месяцев назад, вот я с ним поговорил, я послал ему резюме, то есть вот этого Алика, и он говорит, ты знаешь, говорит, надоело мне людьми руководить, говорит, ну, потому что я инженер, говорит, мне хочется дизайны делать, я, говорит, нашел контору, там дизайн в 10 раз сложнее, чем я вообще когда-то делал. Да. И пришел к ним и говорю, вот так и так, мол, надоело мне людьми руководить, хочу делать дизайны. А ему 64 года. И последние много лет он занимался административным, ну не административным, он инженер, но все-таки он уже не делал дизайн, он руководил дизайнером.
Да.
И его взяли, вот он сидит, там балдеет сейчас от этих дизайнов, там получает большое удовольствие.
Вот,
да. Да, и когда он эту всю историю, значит, там посмотрел, он говорит, ну понимаешь, он говорит, безусловно, его берут не потому, что чего-то не хватает у него в опыте, а потому что они не видят, что он рвется к чему-то. То есть, если бы он сказал, вот я хочу у вас работать, потому что я вот это, и глаза горят, это был бы один разговор, а так вот, наверное, он говорит, я думаю, что вот этого не хватает. Вот меня взяли с одного интервью в ситуации, когда, ну, кто будет разговаривать с человеком, которому 64 года вообще?
Да, да, да.
Понимаешь, и сколько у него есть сил, если сравнить его там с 25-летним, понимаешь? И да, тем, да. Тем не менее...
Так, да, вот. На самом деле, да, я согласен с вами. Кстати, я хотел вам сказать, вот хорошо, что вы сказали. Поскольку я преподаю студентам, вот, поскольку в американских вузах, я не знаю, знаете вы это или нет, но практически вот на классах, на парах никто не говорит о том, как искать работу, как там что искать, что там говорить на интервью, как там резюме делать. Эта тема опускается в американских вузах чаще всего.
Но там же есть эти канцлеры, которые как бы помогают, вот. Да?
Когда-то я пришел к этим канцлерам, на самом деле. Я ставил резюме, вот. Как бы, посмотрев ваше видео, я понимаю, что это было абсолютно неправильно. Ну, вот, наобум. Все, да. Что знал, все написал. Да. Вот. Я хотел в индустрию, хотел стажировку искать, вот, TI, этот инструмент была. Вот. И вот они посмотрели и исправили все запятые. Все. Вот была вся помощь. И, собственно, потом я пришел, как бы, вот, к рекрутерам, а они, как бы, вообще, ну, как бы, они развели руками и говорят, это обо всем и ни о чем, мы не знаем, что с тобой делать. Давай, до свидания.
Обычно студенческие резюме катастрофичны. Американский студент, выпускник свежий, обычно не ищет работу на рынке, а его подбирают в университете, там приходят компании, все эти job fair устраивают, и его там забирают. Если его там не забрали, то он, в общем-то, сирота такая. У меня был парень, китаец, 2 метра роста, но уже американский китаец. И он закончил Беркли, не так плохо, mechanical engineering, год не мог найти работу. И какие-то русские там друзья у него были, которые его к нам привели. И родители ему говорили, ты сумасшедший, ты закончил Беркли, ты год не можешь найти работу. Тут какие-то сраные трехмесячные курсы, ты с ума сошел. Значит, он у нас поучился, и когда надо было уже им заниматься, сделали пару звонков. Интерншип ему надо было, да, пройти, практику в компании. Его послали на этот, поговорить. Его послали поговорить, он вернулся с оффером 80 тысяч оттуда, на постоянную работу.
Супер.
То есть я просто чему говорю, человек, у которого сразу все было. Я больше того скажу, он в своей профессии, как mechanical engineering, он бы, может быть, лучше бы себя чувствовал. Но, в конце концов, он действительно учился. Все. Вот эта вот трагичная вещь произошла с ним только потому, что на кампусе его не взяли никуда. А это еще время было не очень хорошее. Что-то такое рецессионное было, как-то вот мимо него прошло. И все, сирота, никому не нужен. Знаешь. А на рынке, куда ты пойдешь на рынке? На рынке рекрутеры. Рекрутеры зарабатывают, пристраивая опытных людей. Кто тебе копейку даст за выпускника, если выпускника можно бесплатно взять в университет?
А вот скажите, как вы думаете, тот факт, что он mechanical engineering, да, а вы как бы обучали в тестеры.
Да.
То есть тот какой рынок большой, какой деманд большой на тестеров, это могло повлиять?
Ну, повлияло то, что я скажу так, значит, самое сложное в этом во всем это предстать пред лицом. Вот если вы там старые сказки там посмотрите, как он бухнулся там перед колесницей государевой и говорит: не вели казнить, вели слово молвить. То есть. Сказать слово decision-мейкеру, да, это же страшные вещи, вот эти вот там elevator speech, да, там быстро там за 15 секунд сказать что-то, чтобы он сказал, пошли со мной, там, знаешь, дальше договоришь. И смысл того, что мы делаем, состоит в том, что мы его готовим, но дальше мы его кому-то посылаем. Вот. И это как бы значит, для многих людей это решающее значение, потому что они или скромные очень, или застенчивые, или. Я не знаю, что, но предстать пред лицом. Когда они его увидели, они обалдели. Его взяли не за то, что он сильно знал тестирование, его взяли за то, что такого качества молодого человека ты фиг найдешь где. И почему они ему дали 80 тысяч? Чтобы он через месяц не сбежал куда-то. Они ему сразу дали эти 80 тысяч, говорят, мы тебя берем, все, не надо интерншипов, ничего, потому что за интерншип он может куда-то еще деться. Все, мы тебя взяли, сидим. Может быть, он потом ушел в инженера, механики, я не знаю. Мне трудно судить, он куда-то исчез. Но, в общем,
понятно.
Пред лицом, понимаешь, вот раз и сказать. В этом смысле хорошо иметь диплом там, вот там, не знаю, Йейл, там, Беркли, Стэнфорд, Гарвард, там, и MIT, Caltech, потому что они говорят, ну, давай поговорим, да. То есть это повышает вероятность того, что с тобой будут разговаривать, поэтому... А дальше ты не можешь не понравиться, если ты молодой, если ты адекватный. А молодой, он как бы, есть, конечно, тусклые такие. Знаете, бывает, человек молодой, вот вы же работаете со студентами, вроде смотришь, молодой, а тусклый. Вот. Да. Но если он не тусклый, а если он действительно молодой, ну как же ты его не возьмешь? Ну,
это, знаете, вот, ну, я когда в Техас-Трумис был, там, в общем, соответственно, были люди вот с таких вузов топовых, вот, и я разговаривал с одним парнем из MIT.
Да.
Вот. Я помню, что вот у вас такое видео тоже было, что вот MIT, да, человек там выпускается, через 10 лет он по одному звонку будет решать вопросы некоторые. Что,
ну,
вот у него такая...
Нетворкинг такой, да.
Да. Угу. Вот. Я, как бы, и то, что вот бывает такое, как марка, диплом MIT, будут открывать тебе двери. Я вот у него спрашиваю, ну как вот тебе вот здесь, вот, как бы, вот ты пришел на интервью, вот, на стажировку, ты показал MIT диплом, да, и тебя сразу открыли. Он говорит, не, говорит, сейчас вообще не так. Сейчас даже вот сюда, чтобы вот попасть, мне вот так, как бы, мне пришлось через очень много проходить. Вот диплом MIT, как бы он что-то как-то показал им, но так, мне казалось, что будет намного проще, и мне казалось, что вот это, когда показываешь диплом, тебя как-то вот тебе намного дружелюбнее, это как-то больше.
Ожидания не совпали. То есть, если бы он был там еще откуда-то, вообще бы разговаривать не стали. Но просто он-то думал, что вот так будет. Я разговаривал с мальчиком одним, он учился в Беркли. И я ему говорю, что вот система образования обманывает людей. Она им говорит, вот ты у нас выучишься, и тебя с твоим дипломом, тебя на части порвут там и так далее. И я говорю, ну ты знаешь, так не работает. Ты должен все равно и рваться, и стараться, и там пока ты учишься там где-то подрабатывать, чтобы резюме свое строить и так далее. И он говорит, ну вот если я это скажу студентам, которые учатся, они будут возмущены, потому что они абсолютно убеждены, что их должны на выходе забрать. У меня была история, как девочка, вы, может быть, слышали, я рассказывал, как девочка приехала, Наташа ее звали, из, откуда у нас, Волги, там, я не помню, из Горького, как это называется, из Нижнего Новгорода. И вот она училась там в университете по международным отношениям. Ей было лет 25-26, вот я ее встречаю в аэропорту, и мы едем, я ее расспрашиваю, и она говорит, вот международные отношения. Я говорю, вот ты, говорю, живешь в Нижнем Новгороде. Идешь в какие-то международные отношения. Ты чего думаешь? Вот тебя из института куда-то в консулат какой-то российский или в посольство куда-то. Она говорит, конечно. Говорит, мы учились по программе МГИМО.
Я помню эту историю, да.
И я думаю, ну хорошо, но у нее же родители-то есть. Но уже настолько, понимаешь? Мы учились по программе МГИМО. Выдайте мне, не знаю, там...
Да. Так вот, что я хотел сказать изначально. Мои студенты с вами очень хорошо знакомы. Вот.
В каком смысле? А, то есть вот вы им пересказываете?
Конечно, да. Я ставлю ваши видео там. Я говорю, типа, что вот как бы вас никто вот именно так под ручку никто не будет вести. Вот. Я ему как бы вот, допустим, tell me about yourself. Я прям ставлю ваши видео, вот где вы там и говорите, прям вот рассказываете.
На английском или на русском?
На английском.
А, у меня есть, да.
Да, у вас есть там, да. Когда там еще вот какую-то девушку привели, она там была Navy... Sales.
А, это там, старое очень видео, да.
Да, старое, но на английском просто неудобно. Вот. Да. И как бы вы там рассказываете, типа там, как бы, как нужно говорить. В общем, я туда все перевожу. Точнее, не перевожу, это как бы я там делаю summary, рассказываю студентам. И, собственно, вот я как бы раз в неделю вот показываю какое-то ваше видео. Есть некоторые видео очень хорошие, мне лично очень нравятся, вот, которые только на русском. И поэтому мне приходится синхронно переводить.
Знаете что? У меня сейчас, я буквально вчера повесил трилогию такую. Ну, то есть, почему трилогию? Пришел парень, 8 часов рассказывал. 8 часов. Индус такой, потрясающий, фантастический. Он рассказывал о том, как находить работу. Вообще, как разговаривать. Ну, короче, вот 8 часов. Из этих 8 часов у меня получилось, когда я там перерывы вырезал и так далее, у меня получилось часов, наверное, на 6. На 6.30. Три сериала. Я их не вывешиваю в общее пользование, они у меня есть. Как бы для студентов просто я держу, у меня есть, который. Оно висит на Ютубе, но оно только для. У кого ссылка есть. Поэтому. Вы мне стукните там в скайпе, напомните. Я вам ссылочку пришлю. Он по-английски говорит очень хорошо. И по-русски вообще не умеет. Поэтому это вообще что-то бесподобное. То есть для людей, которые от этого далеки, открывается такой мир, понимаешь? Это там не только как получить работу, но там как получить промоушен. То есть что ты должен прийти, что сказать, как себя спозиционировать. Но он уже такой матерый очень.
Да, супер.
Абсолютно. Это, я думаю, что вы сами там будете взахлеб смотреть.
Это очень ценно, да. Вот я вот такого вот искал, потому что у вас очень много нашел вот на русском, прям очень хорошие такие ценные мысли. Я вот им очень, как бы, я буквально ставлю, синхронно перевожу то, что вы говорите, очень часто. Вот, и да, это очень полезно. Это очень полезно.
Но они как бы впитывают?
Мне такое ощущение создается, что не с первого раза. Впитывают, но не с первого раза.
Конечно,
и, во-вторых, очень часто, вот я помню, как бы некоторым, вот что интересно, кстати, я вот очень сильно был удивлен. Я вот когда рассказываю, типа, вот тоже то, что вы говорили, вот первая работа, да, как вот подарок, подарок от Бога. Вот ты бери ее, как бы не выпендривайся, вот работы очень много. Вот. И вот они, как бы, когда я говорю, что вот как типа gift, да, вот типа treat it like a gift. Вот, они все смеются. Вот, не знаю почему. Но потом ко мне приходят и говорят, типа, а знаете, вот вы были правы. Вот я вот сейчас вот полгода, год работаю, вы были настолько правы, я-то не понимал.
Ну, просто философия такая. Когда ты ищешь первую работу, то тебя, в общем-то, не берут за то, что ты что-то умеешь. Тебя берут за потенциал. И, ну, имеется в виду, вот, если работа требует там высшего образования, как более-менее интеллигентная, значит, тебя берут за потенциал, когда ты молоденький. Но когда ты, а когда постарше, еще сложнее, потому что у тебя потенциал меньше, с возрастом у тебя меньше потенциал. Ну, не суть. Поэтому я просто видел очень много людей, а через меня прошло там, через мои руки, свыше 10 тысяч человек. И я видел очень много ситуаций, когда человек говорит, ой, там, это я, нет, ну это там не то, это все. И только вышел на рынок, знаешь, там раз через два дня офер ему. И он говорит, не, ну это ничего, там вот у нас там вот там из нашей группы там ребята больше получали, там все, а потом раз там 4 месяца и ничего. И особенно если ты не живешь в таком месте, как, скажем, там Кремниевая долина, Лос-Анджелес или Нью-Йорк, а где-то есть рыночки небольшие. Вот я помню, когда только мы начали онлайн-класс вести, и у нас появились ребята из Орландо, допустим, там студенты из Флориды. Одна выходит, бах, там, через 2 недели 2 оффера она ушла. А другая из ее же группы, она где-то там покопошилась, вышла она там на месяц позже на рынок, полгода не тратит. Интервью нет. Рынок такой, то вот было 2 работы, знаешь, а потом там 4 месяца никакой. Потом снова возникло, ну, их там подгребают. Сейчас там, слава богу, очень много. Я вот могу сказать, что в условиях пандемии больше всего люди находят работу вот из моих онлайновых студентов сейчас во Флориде и в Техасе. Это очень Флорида очень неожиданно для меня, что вот, ну, во всяком, как факт.
Okay.
Флорида и Техас сейчас очень хорошо идут, но к чему я рассказываю? Это не вопрос денег, это не вопрос понтов каких-то, понимаешь? Ты должен состояться, ты должен дать возможность себе, да, куда-то расти. Ты можешь уйти через 3 месяца. Вот, допустим, я студентам говорю, ты можешь на, там, не знаю, первая работа, ты смотришь на $30 в час, примерно, ну, плюс-минус, там, пару баксов. Кому-то предлагают, там, 25, да, и он говорит, нет, ну, это мало, я вот хочу 35, у меня знакомый, там, 40 сразу начинал, там, все. И неизвестно, сколько он будет на этом рынке. Самое главное, что по деньгам, если он месяц был без работы, так ему гораздо выгоднее было взять, там, 25. Но... А другой, там говорят, 22. Бывают случаи, редко очень. Говорят, 18. И есть люди, которые говорят, Миш, там брать 18 или не брать. А другие, он говорит, берет 18. Я говорю, не маловато будет. Он говорит, какая разница? Это, говорит, на $5 меньше, чем я сейчас получаю, но это не имеет значения. Я начинаю работу в новой профессии. То есть это отношение. Полно случаев, когда человеку вдвое зарплату поднимают там после 3-4 месяцев. Когда он говорит, что, знаете, ребят, я ухожу, там уже говорит, да о чем разговор? Пожалуйста.
Да.
Да. С блогером Хвостовичем я рассказывал историю, если вы помните, как он с товарищем, значит, они пошли на практику в компанию, и их там оставили. Но их там оставили, потом, значит, он решил уже дальше идти. А знаете, когда оставляют после практики, там, $15 на практике, ну, сколько ему дать? Ну, не 100 же тысяч там, ну, им там дали, по-моему, 40, там, 45, 48. И они там работают. И через пару-тройку лет он решил куда-то двигаться, приходит и там говорит, вот мне там дали, я не помню, там, 80 тысяч там. Они говорят, да ради бога, дадим тебе 80 тысяч, не вопрос. Он говорит, а я не один, говорит, у меня товарищ, мы с ним вместе пришли, говорит он, и неудобно получится, что я вот сижу, а он рядом со мной, и у него 48. Они говорят, да не проблема, и товарищу дадим. То есть я просто к чему рассказываю, что человек ищет не деньги, а возможность себя показать. Если ты ничего из себя не представляешь, ты начинаешь торговаться. Потому что дальше тебе явно там могут быть проблемы с тем, чтобы больше получить. Когда ты в себе уверен, вот у меня есть такая мулька, я сейчас этого не рассказываю, но было время, когда я рассказывал, что вот тебя спрашивают, а сколько ты хочешь денег? И я говорил, ребята, давайте так, я хочу, чтобы вы чувствовали себя комфортно, да, без переживаний. Поэтому у вас есть позиция, на эту позицию есть какая-то вилка, range, да? Я говорю, давайте мы такой deal с вами сделаем. Вы мне дадите минимум вашего range, да? То есть, минимум.
Так,
С одним условием. Через 3 месяца мы делаем skills review, то есть мы возвращаемся к этому вопросу, и вы мне дадите столько, сколько я заслуживаю. И это создает для них, первое, видно, что чувак в себе уверен.
Да.
Второе, это создает такой, то есть может оказаться, что через 3 месяца ты ему должен вообще будешь там совсем много. Поэтому, но дело даже не в этом. Психологически это такой удар, никто никогда не предложил минимум. Никогда, им даже в голову не приходит. То есть это, я говорю, пожалуйста, я хочу opportunity, я хочу, я себя покажу, и вы оцените.
А вот вы бы такой подход рекомендовали бы для тех, кто только выпускается вот с американского вуза? То есть я вот своим студентам бы мог бы такое сказать, порекомендовать? Как вы считаете?
Ну, опять, студент студенту рознь. Вот есть студент, который там с первого курса, со второго там ведет какую-то работу, у него публикации, может быть, даже есть, или там где-то он уже подрабатывал, ну, что-то такое. То есть, я сейчас скажу, есть два уровня уверенности в себе. Есть уверенность в себе просто потому, что ты молодой, или даже не очень молодой, но все равно, вот просто уверенный в себе и все, как болезнь. Понимаете? А есть уверенность в себе, которая из чего-то происходит, и мы понимаем, что у него есть основания быть уверенным в себе. Он там, учился только на пятерке. Он там, я не знаю, там член какого-то там почетного, я не знаю чего. Там он имеет, скажем, там, я не знаю, scholarship получил там от какой-то там приличной компании за какую-то работу. Да? То есть мы понимаем, что это человек, у которого есть основания выпендриваться. Знаете, как с той вороной там, говорит, да? С медведем, говорит, в анекдоте там, говорит, летать не умеет, а выпендривается. Вот залез на ветку и упал. В отличие от вороны. То есть ворона-то все-таки умеет летать, понимаете, а медведь нет. Поэтому один может выпендриваться, другой нет. И вот со студентами тоже, ну, еще раз, вот этого из Индии человека, вот я, вы посмотрите, потому что это совершенно бесценная вещь, и он как раз обращается к выпускникам.
Хорошо.
Вот, я думаю, надо там послушать. Ну, просто как идея, понимаете, я могу сказать так, ребята, я там, вот, скажем, мне там 30 лет, я говорю, вот я там работал там на 3 работах, да? Всюду, где я работал, я был там через 3-4 месяца, я был самый топ. Да? То есть я люблю челлендж, я как бы знаю, что когда я что-то делаю, я someone who makes a difference. Вот. И я для себя это знаю. Я понимаю, что вы не знаете, вам нужен какой-то proof. Да? Я говорю, пожалуйста, это не вопрос, что там 3 месяца. Но мне нравится ваша компания, мне нравится, чем вы занимаетесь. И я не хочу вас напрягать. Давай. Мне нужна opportunity, мне больше ничего не надо.
Это очень интересная тема, я такого никогда не слышал, на самом деле, даже. Такого разговора прям, как будто ты хозяин ситуации, ты говоришь, типа, давайте вот по моим условиям.
У меня был случай, я учился, я получал 2-е образование, и мне что-то перезачли из того, что у меня было в институте связи, а это был университет в Твери, и там у них был какой-то курс там по программированию. И в институте связи тоже был. Ну, и они говорят, вы знаете, все-таки это там технический вуз, а у нас университет, это не то же самое, там, сдайте. Я прихожу, сажусь, на кафедру это было, так, между там, и мне какой-то там профессор говорит, можете написать там программку, там, на фортране, и почем там. Я беру лист бумаги, говорю, давайте, говорю. что писать? Он говорит, что напишите? Я говорю, ну, конечно, я говорю, давайте. Он говорит, да ладно, кандидатом поставил зачет и все. Понимаете? Это вот то же самое произошло. Но я абсолютно не сомневался. Я говорю, ну, такая что, ну, когда мне говорят, вот там, я пришел на интервью на тестера. Ну, в смысле, я думал программистом, в принципе. Но они говорят, вот, будешь тестером. Я говорю, ребята, я не знаю, что вы имеете в виду. Я говорю, но я с удовольствием сделаю, что надо. То есть, что надо, то сделаем. Мы же инженеры, но мы все время что-то делаем, что мы не делали. Ну, что, это же есть основа нашей работы. Ну, надо, сделаем. Там, как заказчик скажет, там так и сделаем.
Вот, поэтому. Михаил, у меня к вам вопрос.
Да.
У меня к вам вопрос. Смотрите, значит, вот у меня сейчас цель – это написание диссертации, я вот уверен, что я добьюсь. И потом, собственно, возникает следующая мотивация. Скажите мне, вот можете дать какой-то совет? Каким образом стать таким же финансово успешным, как вы?
Понимаете, тут сложно, поскольку я никогда никого не тренировал в том, как быть финансово успешным. Я могу только свои соображения высказать. В моем случае срабатывало какое-то внутреннее стремление делать то, что мне в радость. Вот сколько я помню себя и со школы, но в основном в рабочем, да, возрасте. Значит, я где бы ни работал, всегда что-то делал, от чего мне был кайф. Если что-то мне было не в кайф, я его просто не делал. Или делал так плохо, что мне говорили, ну хорошо, это не делай, а делай и то. Я не специально делал плохо, просто оно не шло у меня. Вот когда первый раз меня попросили что-то начертить, это я еще был практикантом, дипломную практику проходил. И мне говорят, ну вот начерти там что-то, дали мне Кульман. Схема, электрическая схема была какая-то там, электронная. Вот, какие-то транзисторы, там резисторы, там, конденсаторы, все что положено. И я чертил эту схему 3 дня. Через 3 дня, значит, там собрались, ну, я говорю, я готов. И тут, знаешь, молодой там. И вот сразу там человек 30 пошли смотреть, что я там начертил. Они, я никогда не видел такой толпы, чтобы так люди катались по полу от смеха. Вот. Хотя мне в целом нравилось, что я там сделал, просто я не умел. И один там был мальчик, он мне сказал, значит, Миша, ты, говорит, пусть смеются, они, говорит, там любят посмеяться, говорит, но ты должен радоваться, тебя больше никогда за Кульман здесь не посадят, поэтому ты будешь заниматься электроникой, там, схемотехникой, там, и так далее, что, в общем-то, поэтому, когда школа эта началась, если мы про финансовые дела говорим, когда началась эта школа, Света висела на мне, она говорила, Миша, не надо. То есть все хорошо, 2 инженерные зарплаты, мы встали на ноги, у нас есть там своя квартира, там вот, там, ну не надо, ну пожалуйста, ну да. А я сейчас ей говорю, вот ты, говорю, хотела меня остановить, я говорю, ты не остановила, она говорит, а я не могла, она говорит, а я просто не могла, то есть тебя так несло в это дело, что уже было все. Это с одной стороны, это с точки зрения там зарабатывания, то есть лучше всего зарабатывать, зарабатывается, когда ты делаешь то, в чем ты самореализуешься. Второй момент состоит в том, что, конечно, очень правильно отсутствующие свои собственные, как бы, качества заменять качествами другого человека, который с тобой вместе. То есть можно взять там 3 партнеров и все равно останется незакрытый вопрос, потому что никто из них вот не знает, как с этим дело иметь. У меня есть Светлана, которая намного более тщательный человек, чем я. То есть у меня есть своя тщательность. Вот я там, когда к резюме там мы подойдем, да, я такой резюме нация, я там ни одной буковки не оставлю. Вот. Но что касается там денег, расчетов, я абсолютный бессеребренник по натуре. То есть мне это не... Ну, да. Вот. А Света, она уже тщательно, она бухгалтерию ведет, у нее там баланс, там дебет, кредит, у нее все сходится. Там софтвер, там и вот все такое. То есть должен быть кто-то в семье, кто занимается хозяйством таким. Я знаю много людей, которые в малом бизнесе вот здесь. Они, как правило, это муж и жена. И если, скажем, жена делает бизнес, ну, допустим, жена врач, да, муж офисом руководит. Если, допустим, это там муж, я не знаю, вот я знаю, тут он не гробовщик, он, знаете, плиты делает. Вот. А у него жена ведет все бухгалтерию. Вот, поэтому, то есть должен быть кто-то в команде, Если это семейный бизнес, в семье должен быть. Если это более большой бизнес, значит, так должно быть. Но люди боятся кого-то впускать. Они хотят взять на себя. Угу. И так далее. Ну, еще раз, это болезни роста. Я сделал все ошибки, которые можно сделать. Вот я книжку потом читал, как делать бизнес. Я думаю, надо же, ни одной ошибки нет, чтобы я не сделал. Но если ты живешь этим, если тебя прет, знаешь, и так далее, ну, все спишется. Поэтому надо просто жить свою жизнь, не чужую. Меньше всего думать о том, кто тебе сказал, чего сказал. Начнешь слушать кого-то, тебе кархана. То есть можно слушать того, к кому ты пришел с вопросом. А mm-hmm. слушать тех, кто ты их, собственно, и не спрашивал. Ну, в общем, есть проблема, что ты не тех спрашиваешь, такое тоже бывает. То есть, посмотрите в интернете, кто учит, там, ну, не учит, там, делится. Значит, как там стать богатым? Нищие. Понимаете? Нищие. То есть, богатые не рассказывают. Ну, в смысле, по форумам, по каким-то таким соцсетям, там. Богатый может книжку написать. А вот в таком в общении они все время говорят, вот надо купить акции такой-то компании, все, или там говорят, надо криптовалюту, или там надо вот это, или там. Он не знает ничего, он никогда копейки не заработал. Он тут услышал, там услышал, нигде ничего не понял, и вот уже ходит там со своими советами. Люди, которые прошли какой-то путь, они не очень советуют, потому что они понимают, насколько все индивидуально. И ответственность тоже, ты ему сейчас посоветуешь, он там без денег останется. То есть я не даю советы, куда вложить там 100 тысяч. Например, когда он приходит, я говорю, я не буду советовать. Слушайте, я могу сказать, что бы я, например, с этим сделал. Это я могу сказать. Что тебе с этим делать, я не знаю.
Ну, я правильно понимаю, то есть вот из вашего видео, там такой, то, что это все основано на недвижимости. Во главе угла.
Инвестиции в недвижимость. Тут, понимаете как, опять, в нашем случае был случай. То есть, вот это американское, да, в нужном месте, в нужное время были нужные люди, правильные люди, да, и вот оно у них там и случилось. То есть, нужно быть в нужное время, в нужном месте, это не то, что мы знали, мы вычислили, мы как-то так вот разложились, и у нас пошло. Я больше скажу, вот у меня есть четкая уверенность, что я могу, например, обрушить стокмаркет. То есть, для этого мне нужно взять там 1010, пойти кто-то купить, и оно рухнет. То есть, если я начну целенаправленно куда-то класть деньги, это закончится плохо для меня. Просто вот случай нас со Светланой, случай ведет гораздо больше, чем, скажем, какое-то логическое вычисление. Иногда это просто видение какое-то, эмоциональное. Что вот мы идем, там не имелось в виду ничего, но то, что-то увидели, то берем, прах, нормально. Но никогда, ни разу мы ничего не приобретали, никуда не клали денег с мыслью о том, что мы получим что-то. Мы сидели, подсчитывали уход, приход, там maintenance там, и так далее, и так далее. Никогда, ни разу такого не было. Может быть, мы бы лучше заработали больше, если бы так поступали. Но это не наш случай, мы просто так не умеем. У нас есть прикидка, у нас есть некоторые видения, есть общие принципы какие-то. Но мы никогда так в деталь не идем. Значит, взяли так в целом направление правильное, там дальше сработает. Да. Возвращаясь к недвижимости. В это время, в этом месте, недвижимость перла как танк. А я в то время на форуме «Привет» такой был форум, сейчас, наверное, есть, общался, и там люди, которые в Техасе жили, там еще, они меня чуть только не расстреливали, когда я рассказывал про это все. Они говорят, ну все врет, такого быть не может. А у нас в это время перла недвижимость. Она у нас удвоилась там за там, 4-5 лет в конце 90-х. А у них нет, у них там близко такого нет. Поэтому если бы мы жили в Техасе, мы бы копейки не заработали на недвижимость. Так как мы заработали это здесь. Понимаете, вот это же обстоятельства. Сегодня я бы в Кремниевой долине, может быть, не стал бы вкладываться, но есть полным-полно мест, где можно, только надо просто там жить. Или надо уметь удаленно этим заниматься, но я не умею. То есть мы пытались, у нас просто денег нет, не остается после этого всего. Поэтому если я где-то, скажем, жил бы я там в Майами, да, я бы каждый год покупал бы там, ну, от денег, квартирку, может быть, домик. Там за 10 лет у меня их было бы там 10, или там, где вот вы живете, да. Я бы там покупал на месте, сдавал бы их. Это лучше делать в Штатах консервативных. Там государство не будет вас обкладывать всякими ограничениями, нам надо поднял цену, опустил цену, вот без этих дел. То есть это сложнее делать, там, скажем, в Калифорнии сейчас. Но и так оно потихоньку, смотришь, там 10 лет проработал, уже можешь на пенсию выходить.
Поэтому, вот у нас это довольно консервативный, у нас очень. И жилье очень дешевое.
Ну, существенно что? Насколько оно растет? Понимаете, вот если оно, допустим, там. Нет, если степь бескрайняя, там строй сколько хочешь, там меньше растет. Если работы мало, соответственно, тоже. Но просто есть очень много мест, где можно сегодня покупать эту недвижимость, она будет расти не хуже, чем она росла здесь, например. Там 20 лет назад. Я бы так сказал.
Просто потому что я даже помню, как вы говорили, что там за год цена на недвижимость увеличилась в 10 раз.
Это, конечно, очень большое. Нет, ну что вы.
Разве нет?
Нет. 10% может быть, но... 10... У меня есть...
нет, два раза.
Нет, такого тоже не было. У нас есть видео, у меня есть видео, которое называется «Первый миллион», там что-то такое.
Да.
И там самое большое увеличение было в 2000 году, когда за год выросло на 30%. Самое большое. Потому что до этого было где-то 15, где-то там, может быть, 20, там, не знаю, 10. Но я больше, чем 30% в год не видел здесь. Это было один год. А потом рухнуло.
Я еще неправильно понял.
Да, нет, так сильно не получится. Вы можете что? Это, допустим, вы дали 10% down payment, и дальше оно выросло на 10%. Тогда ваш down payment удвоился, да, фактически. Вы положили там 10 тысяч, а у вас теперь 20. Это правда, это может так. То есть сама сумма, которую вы положили, но недвижимость так быстро не растет.
Конечно, понял. А вот смотрите, еще такой вопрос. Где-то вот ваше видео я видел, это стрим был какой-то. У вас спрашивали, стоит ли выплачивать дом. То есть, если вы купили дом, соответственно, в кредит, стоит ли его выплачивать можно быстрее. И вот то, что вы сказали, я не совсем понял логику за этим. То, что если вы собираетесь там жить, то да, а если вы не собираетесь там жить до конца жизни, то нет. То нет смысла выплачивать его как можно быстрее.
Ну, значит, вы же можете эти деньги, например, с одной стороны, можете положить в этот дом, чтобы выплатить быстрее. С другой стороны, вы можете положить его в какую-то другую недвижимость, которая будет параллельно с этой, у вас будет две. И она будет выплачиваться, она будет там расти в цене и так далее. Поэтому дальше следующий момент еще в том, что если вы начнете деньги туда грохать, то у вас будет меньше налоговых списаний, то есть вы будете платить налоги по более высокой шкале, когда вы платите. Да, то есть когда вы моргидж платите, вы списываете эту сумму, дальше у вас списаний не будет. И вы начнете платить за то, что у вас нет моргиджа.
Да.
Это зависит от конкретной ситуации, которая у человека там тут, да. Но с другой стороны, опять, если он там не собирается жить всю жизнь, то зачем его выплачивать-то? То есть, ну возьми эти деньги, да, если можно их туда не давать, дай их сюда, они у тебя останутся и будут расти, знаете, нежели они вот тут и не знаешь, что с ними делать.
Понял, ладно, да.
Тут еще есть момент, смотрите, допустим, у вас есть дом, вы собираетесь там жить всю жизнь, вы вышли на пенсию, вот мне 64 года, я думаю, все, выхожу на пенсию, у меня есть дом, вот там стоит там 3 миллиона баксов, а что я, так я же в нем живу, где мои 3 миллиона баксов из этого дома? Если бы я вот с вашего возраста, да, не клал бы все в одно место, а, допустим, разложил бы, У меня в итоге есть этот дом, который я выплатил не за 5 лет, а может быть за 30. Но он есть. А еще у меня есть, допустим, еще 3 дома, каждый из которых я могу отдельно продать, например, взять сколько-то денег и жить на эти деньги там еще 10 лет. В дополнение к тому, что у меня есть. Но, понимаете, у меня, если у меня один дом, то деньги, которые в нем лежат, бесполезны. Они только вот, может, моим наследникам останутся. А если у меня их несколько, да, то я могу их по одной скидывать, и у меня появляются большие суммы денег, которые можно потом долго проживать. Поэтому...
Это и более рискованно, правильно понимаю? Потому что больше ответственности на вас.
А это вы должны регулировать. То есть, если вы даете в down payment 10%, то в случае с чего и вы, значит, теряете этот дом вместе с вашими 10%. Еще, может, должны останетесь. А если вы даете 30, вы абсолютно в безопасности. То есть вы всегда сдадите его за такую сумму, чтобы он себя нес сам. Там где-то там. Вот поэтому степень риска регулируется вашим down payment.
Окей. Интересно.
Ну, да, тут. Потом вы молодые, понимаете, вы можете делать ошибки, и у вас есть время их исправлять. Я вот теперь сейчас не стану рисковать никак, потому что у меня нет времени исправить. То есть, ну, я не знаю, сколько я там могу еще работать, зарабатывать и так далее. Я видел людей, которые, скажем, там, в 65 он еще огурец, а в 70 уже развалины. А то хорошо, если вообще жив, понимаете? Поэтому я не вижу такого ресурса, чтобы там временного. Вот. Вы можете и так, и сяк, и перебрасывать, и переезжать, и у вас гораздо больше гибкости такой.
Так что. Ладно, окей, спасибо. Есть подумать о
чем. Давайте про зрителей наших. Значит, может быть, какой-то, раз у нас позитивный такой рассказ, я думал, мы тут у нас грустно будет. Раз у нас все такое позитивное, может быть, мы что-то им такое посоветуем, скажем, тем. Вот смотрите, сейчас какое-то такое обострение на иммиграционном фронте. В целом в стране как-то так вот, я не знаю, вы там чувствуете в Южной Каролине или нет, но вот как-то уровень напряженности в обществе или там, допустим, как-то конфликт политически как-то вот сталкиваются группы людей, там не чувствуется?
У нас, поскольку у нас очень много афроамериканцев, где-то 60%, в принципе, во всем штате.
Так.
Вот, очень много. Соответственно, Black Lives Matter и все, что с ним связано, оно, так, в принципе, популярно. Но сам по себе штат республиканский. Вот, он полностью
республиканский. Что это значит, что афроамериканцы не ходят голосовать, видимо, да, или что?
Я не знаю, что это значит, но по, как сказать... Когда были выборы президента, да, абсолютно весь электорат от нашего штата голосовал, да, за Трампа.
И черные стали, соответственно.
Вот как бы насчет этого, вот это как но, там что конкретно.
Ну просто известно, что афроамериканцы 90% голосуют за демократ. Поэтому если у вас большинство афроамериканцев, то либо они вообще на выборы не ходят, либо тогда трудно объяснить. Они действительно вот меньше ходят на выборы, это известно.
Да. Ну вот по факту вот так вот. Да, абсолютно все голосовали за Трампа. Не знаю, как в этом году будет. Вот. Ну, то есть были протесты. Они были намного-намного меньше, их было намного, они были намного менее кровожадные, и ничего особого страшного не случилось по сравнению с тем, что особенно показывают по телевизору.
Ну, а по телевизору показывают там пару мест, где что-то такое происходит нехорошее, и дальше все начинают думать, что это 90% того, что происходит, хотя это может быть там даже и не 1%, там это какая-то мелочевка, ну, телевидение так работает. Потому что просто мирный протест никому смотреть не интересно.
Да, ну вот я как бы на себя не почувствовал. Единственное, что для меня шокировала ситуация, вот как раз-таки у вас в Калифорнии в каком-то вузе, в общем, был преподаватель, он преподавал аккаунтинг, вот, и, собственно, какой же там вот вуз какой-то прям UCLA, по-моему, UCLA.
Так, и
вот,
что там?
Вот, ну, в общем, что случилось, он вел аккаунтинг онлайн, это был как раз-таки спринт-семестр, то есть там какой-то очень короткий семестр был, вот, и в конце ему прислали имейл, и человек сказал, типа, что это, там, знаете, вот я как бы я не афроамериканец, но вот я знаю, что сейчас вот что происходит, какие протесты, и мне кажется, что вот вы должны, вам следует освободить афроамериканцев от экзаменов, вот. Вот так сказал студент.
Вот. Это унизительно. Для афроамериканцев это унижение.
Вот. И, собственно, профессор, да, я не знаю, о чем он, естественно, думал. Да. Вот. Но он написал, там, как вы, ну, можете посмотреть, в общем, он там такой, типа, очень саркастик,
да,
очень имейл, типа, что как бы, ну, как бы там, знаете, как начинается обычно. Большое спасибо, что вы приняли этот вопрос. Так, мне так приятно то, что вы думаете вот о других. Ну, вот, я с удовольствием это сделал, но вот у меня такое, как бы, вот, сомнение. А как я узнаю, кто из них афроамериканец, а кто нет? Потому что я же веду онлайн. Вот. А что делать, если, допустим, у человека папа черная, мама белая? Вот мне тоже освобождать или нет? Вот. И, собственно, вот в таком стиле он написал весь имейл, в таких шутках.
Так.
Вот. И дальше что произошло? Абсолютно, в общем. То есть этот имейл повесили на какой-то сайт, начали собирать подписи, чтобы его уволить.
Так.
Вот. Естественно, пришли к нему оппозиционеры, ну, не оппозиционеры, протестующие, начали закидывать яйцами его дом, вот, полиция там дежурила 24/7 около его дома. Uh-huh. Если кто сразу бы сказал, типа, что это ужасно, в общем. Но они его не уволили, они его отстранили, что очень классно, интересно. Так. Они его мы отстраняем.
Они отстранили для до выяснения обстоятельств. Они должны провести расследование. Но если бы его уволили, он бы обогатился до конца своих дней. Он бы подал на них в суд за незаконное увольнение, моральную травму, так далее, так далее. Потому что, как бы, это... Да. Они не хотят его увольнять, потому что он в суде выиграет.
Конечно. Да, а мне лично казалось, что как раз из-за него просто пишется профсоюз, потому что все преподаватели этого вуза сказали, как так, как можно вот такого человека... То есть, как бы, это его было право не освобождать от экзаменов каких-то людей. Да. Вот, как вы можете сейчас там против него такое плохое говорить? То есть, за него начали вписываться преподаватели другие. Угу. Вот, а вуз, как бы, он между, как бы, дел, потому что Калифорния, То есть, как бы, он вообще в шоке оказался. Вот, и я к тому, что, слава богу, вот, потом, в общем, оказалось такое, то, что примерно подобную тему провели в Нью-Йорке, то есть, имейл отослал, студент отослал имейл профессору, и профессор освободил. Он сказал, я не хочу с ним мораться, все, как бы, как хотите, в общем.
Это, и, собственно, но ничего... Это, нет, ну, тогда могут белые возразить. Это так нельзя делать. Вот. И самое главное, что это унизительно для этих студентов. То есть, сказать, это, как бы, люди не совсем полноценные, да, мы их освободим. Так нельзя. Ты пришел учиться, ты должен быть как все. Это как ты себя будешь чувствовать, если одни люди сдавали экзамены, а ты нет? И кто ты после этого? То есть я хочу сказать, такого унижения даже трудно себе представить. Это для, для люмпина хорошо, кто там на решетке там, возле метро лежит там, и на подачке живет. Человек, который работает, который учится, который самодостаточный, который стремится к чему-то. Это унизительно.
Да, и вот, слава богу, мне такого никто не пишет. И мы таких тем не обсуждаем, и, в общем, как бы все намного профессиональней. Вот конкретно в моем штате, где я живу, такого почти нет.
Во многих университетах там какая-то травля происходит. Студенты, которые, они не учиться пришли, а еще зачем-то. То есть политизированные какие-то зомби, они начинают с какие-то свои там компании, каких-то травят педагогов, а те боятся вообще слова сказать и так далее. Это довольно часто бывает. Я читаю на эту тему, что вот там в академии многие люди, они боятся, потому что в любую секунду, слово сказать, все можно в любую секунду оказаться под огнем. Причем это не люди, которые с консервативной повесткой дня, а это люди, которые, в общем-то, вполне либеральные и левые и так далее. Их затравливают вот эти очумевшие. Это есть такое, да.
Это правда. Это правда. Порадовался, что вот, слава богу, я не в таком бузе и такого насилия не испытываю.
Вот. Ой, страшное дело. Хорошо, ладно, то есть у вас там все нормально. Я просто к чему говорю? Вот ребята, которые думают, ехать, не ехать, они смотрят вот сейчас обострение с эмиграцией, обострение там, пандемия, обострение, рецессия, обострение. Вот у нас тут вообще леса горят там по всему западному побережью. Во Флориде ураган. Постоянно там, как Флорида, мы говорим Флорида, думаем ураган, мы говорим ураган, думаем Флорида. Там как жить? То есть ехать, не ехать, то есть можно жить вообще в целом?
Жить можно, ехать, не ехать, это нужно, каждый должен решать для себя, как мне кажется.
Да.
Но вот то, что показывают по новостям, по телевизору, это правда, потому что это случается. Да. Но, естественно, это случается где-то, это раздувается настолько много и показывают настолько много, настолько часто, да, чтобы вот человек смотрел, как бы зомбировался, чтобы он боялся.
Да.
Это надо делить на 10.
Да. Я снимал, у нас тут шла демонстрация, тут какие-то, ну, такие детишки шли, там, типа City College, так они там большой-большой такой толпой. Ну, просто шли себе и шли. Там и черных не было, у нас вообще их особо нету. Вот, так бы, белые, китайцы, там, у меня еще Света моя смотрела и говорит, ни одного индуса, говорит, где индусы? Ты, говорит, там был, ты видел, там, говорит, были индусы? Я говорю, нет, действительно, почему-то они так, может, боятся там, то ли, может быть, эпидемиологически они подумали, что не стоит. Они же там привыкли к эпидемиям в Индии, там, гораздо много. Ну, не знаю, в общем, такая вот интересная вещь. Да. Да. Хотя вот дым, видите, вот. Дым, он всюду дым, ужас. Ой, Господи. Хорошо, значит, я думаю, что иммиграция, она как бы почистит перышки в этих условиях. То есть, если, скажем, люди, которые не понимают, зачем едут, да, может быть, они пусть бы они дома и сидели. Вот, и им, да, им лучше, я бы сказал, что и нам тут тоже было бы так приятней иметь дело с теми, кто знает, зачем приехал, и как бы радостно осваивается на новом месте. И, в общем, да, как бы получает удовольствие от этого всего. Хорошо. Давайте тогда мы с вами уже тут за час перевалили. А, да, у меня сейчас тренировка начнется, значит, но.
Да, давайте, да.
Хорошо. Ладно, привет супруге передавайте. Берегите, ну, уже бебичкой не назовешь, но вашего, так сказать, великана, такой там пятилетнего.
Хорошо. Я хотел пожелать, да, вашему каналу побыстрее добрать 1 000 000 подписчиков, и тогда ваше влияние в мир будет еще больше.
Я боюсь за 1 000 000. Как-то придут, будут гадости писать.
Ну, это нормально.
Да, да. Ну, хорошо, пусть пишет, да. Ну, я считаю, что та аудитория, которая у нас есть, она может быть не такая большая, но хорошая, как там у Высоцкого. Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащат из семьи. И гадость пьют. Из экономии. Хоть поутру, да на свои. Вот. То есть у нас как бы отобранный контингент, которому мы передаем привет. Давайте скажем привет, да, и да, до следующих встреч.